Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Замоскворецкий суд Москвы начинает разбирательство, связанное с двумя обвиняемыми по делу Болотный. Следователь по делу об убийстве Анны Политковской рассказал о ходе расследования. Доклад правозащитников о пытках в России рассмотрела накануне комиссия ООН. Пойдет ли на пользу российской армии назначение министром обороны Сергея Шойгу? Кинофестиваль «Кино без барьеров», эти и другие темы, другие новости культуры и спорта. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Замоскворецком суде Москвы начинаются разбирательства, связанные с двумя обвиняемыми по так называемому делу «Болотный». Судьям предстоит рассмотреть вопрос о возможности назначения принудительного лечения Михаила Косенко и определить наказание для Максима Лузянина. Обоих обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. Лузянин свою вину признает. Его дело рассмотрят в особом порядке. Косенко же свою вину не признает. Его адвокаты утверждают, что в принудительном лечении их подзащитный не нуждается. За работой суда следит корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джампаладова.
Сейчас в Замоскворецком суде заседание над Максимом Лузяниным еще не началось. По сообщениям приставов и пресс-службы его уже доставили в суд, и в скором времени должны уже запустить зал журналистов. Дело Максима Лузянина рассматривается в особом порядке, поскольку он признал свою вину, и следствию фактически не надо будет доказывать то, что он совершал противоправные действия на Болотной площади 6 мая. А по версии следствия, в этот день он пришел на марш миллионов в Москве и принял участие в начавшихся массовых беспорядках, которые сопровождались применением насилия, уничтожением имущества и поджогами. Адвокатам нескольких других обвиняемых в связи с событиями на Болотной площади не нравится то, что дело Максима Лузянина выделено в отдельное производство, и то, что его рассматривать будут в отдельном порядке, поскольку, по словам адвокатов, если Максиму Лузянину будет вынесен обвинительный приговор, а это, судя по всему, произойдет, то такой приговор установит то, что массовые беспорядки были на Болотной площади, а правозащитники и адвокаты других обвиняемых говорят о том, что беспорядков не было. Кроме того, сегодня здесь, в Замоскворецком суде, будет рассмотрено дело Михаила Косенко, еще одного обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Следствие намерено настаивать на принудительном лечении Косенко, поскольку считают, что он в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий. Однако его защита и правозащитники уверены, что нет необходимости в принудительном лечении, хотя Косенко является инвалидом второй группы по психиатрическим заболеваниям. Отмечу также, что сейчас по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая проходит 18 человек, большая часть из них находится под арестом.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова следит за работой Замоскворецкого суда Москвы. Целью убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской была не только месть за ее критические публикации. Заказчик преступления пытался запугать всех журналистов, общество и власть. О таких выводах расследования газете «Коммерсант» рассказал следователь Петр Сгоребян. Обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова с нами на связи и готова рассказать подробности. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Зинара. Да, действительно, сегодня в газете «Коммерсант» появилась публикация большая. Интервью с Петросом Горебяном, следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. И он рассказал, как могли посчитать многие, какие-то новости о расследовании дела об убийстве Анны Степановны Политковской. Ну, в частности, он рассказал о том, кто мог быть предполагаемым заказчиком убийства журналистки, отверг версию, по которой в этом убийстве мог быть заинтересован глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По мнению Петроса Горебяна, Кадырову это было просто невыгодно. Он готовился в тот момент стать президентом, и участие в убийстве могло только пошатнуть его позиции. Кроме всего прочего, он рассказал о некоторых показаниях, которые дал Дмитрий Павлюченков, человек, которого сейчас обвиняют в организации убийства Анны Политковской. Однако в первом процессе он проходил по делу секретным свидетелем. Его допрашивали за закрытыми дверями, то есть журналисты не присутствовали при его допросе. И тогда он был в качестве, проходил по делу в качестве свидетеля, однако вот не далее, чем полтора года назад, Дмитрий Павлюченков перешел в ранг обвиняемых. Вообще нужно сказать, что, насколько мне известно от участников процесса, ну, я имею в виду, конечно, адвокатов семьи Анны Политковской, они не слишком довольны тем, как проходит расследование этого дела. Ну, во-первых, потому что после того, как следователи взяли Дмитрия Павлюченко, привлекли его уже в статусе обвиняемого к делу, у многих появились надежды, что вот сейчас действительно станет известно имя настоящего заказчика этого убийства и прояснится картина планирования этого убийства. Однако Дмитрий Павлюченков, заключивший со следствием сделку, его дело выделили в отдельное производство. Тем не менее, по словам адвокатов семьи Анны Политковской, вроде как и не стал давать каких-то новых разоблачающих показаний, которые могли бы принципиально изменить картину убийства и сделать ее более ясной. Сейчас, насколько мне известно, адвокаты и семья Анны Политковской, ее дети, пытаются добиться того, чтобы дело Павлюченкова не рассматривалось отдельно, они опротестовывают решение о его договоренности со следствием, сделку со следствием, потому что считают, что он был недостаточно искренен и недостаточно откровенен. Ну вот в интервью, опубликованном «Коммерсантом», Петрос Горебян ссылается на некоторые показания Дмитрия Павлюченкова, говорит о том, какие из этих показаний, на его взгляд, подтверждались другими следственными действиями, но лично у меня сложилось такое впечатление, что сейчас Следственный комитет подготавливает общественное мнение к новому судебному разбирательству по делу об убийстве Анны Политковской. И, честно говоря, складывается такое впечатление, что опять что-то следователи не доделали, и опять где-то им начали ставить палки в колеса, и, вероятно, не исключено, во всяком случае, что они снова придут в суд с сырым делом, и которое также может развалиться в суде, как и первая история, и вот сейчас, чтобы создать видимость, вероятно, видимость вот такой серьезной работы и серьезного подхода к делу, пытаются уже заранее что-то донести до общественности. Хотя, насколько мне известно, в «Новой газете», которая все это время вела независимое расследование обстоятельств убийства Анны Политковской и сотрудничала со следственной бригадой, все-таки возлагает большие надежды на новый процесс, новое дело. И поэтому, ну, вероятно, коллегам известна какая-то большая информация, но пока ничего нового из того, что рассказал Петрос Горебян в газете «Коммерсант», я не узнала. Более того, вот сложилось, повторюсь, такое впечатление, что готовится общественное, подготавливается общественное мнение ко второму процессу, в исходе которого следствие не очень уверено.
Марьяна, спасибо. Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова. О подробностях в расследовании дела Анны Политковской, обозревателя «Новой газеты». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил Николай Макаров подал рапорт об отставке, который уже подписан новым министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом пишет сегодня независимая газета, ссылаясь на источники в военном ведомстве. Установлено еще 10 фактов незаконной продажи имущества Минобороны России на сумму около 1 000 000 000 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает уголовные дела двух обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая – Максима Лузянина и Михаила Косенко. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня ответит на вопросы столичных прокуроров в связи с проверкой организации на предмет экстремистской деятельности. В Охотском море водолазы-спасатели сегодня утром обнаружили на борту затонувшего теплохода «Амурское» тело одного из членов экипажа. Президент США Барак Обама провел телефонные разговоры с 13 мировыми лидерами после победы на президентских выборах, которые состоялись во вторник. И лидеры сирийской оппозиции объявили, что достигли прогресса в формировании нового руководящего органа. Переговоры об его управленческой структуре продолжатся в пятницу в Дохе. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. В 21.05 в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И вот темы. Баба Нина и баба Катя из деревни Масолова о земных грехах и божьем наказании. Радиоантология современной русской поэзии и «Красное сухое» «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 9 часов вечера на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сразу после выборов президент США Барак Обама приступил к обсуждению самой серьезной проблемы Америки. Владимир Дубинский расскажет об этом подробнее.
Президент Обама недолго отдыхал после своего переизбрания. Уже на следующий день после выборов он вернулся из Чикаго в Вашингтон, а до этого беседовал по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса Джоном Бейнером. Тема беседы – налоги и государственный бюджет. До выборов разногласия по этим вопросам между президентом и контролируемыми республиканцами Палаты представителей были настолько серьезными, что трудно было представить, что они о чем-то могут договориться. Республиканцы категорически выступают против предложения президента найти новые поступления в бюджет за счет повышения налогов самых богатых граждан. На первый взгляд, расстановка сил в Вашингтоне после только что прошедших выборов не изменилась. В Белом доме президент-демократ. Палата представителей в руках республиканцев. Сенат контролируют демократы. Но Белый дом недвусмысленно дает понять, что убедительная победа Барака Обамы означает, что республиканцам следует смягчить свои позиции. Это ближайший советник президента Дэвид Акселрод. Надо надеяться, сказал он, имея в виду республиканцев, что люди расценят результаты выборов как призыв к сотрудничеству и сядут за стол переговоров. Было бы печально, если они будут думать, что на выборах ничего не произошло, сказал советник президента в интервью MSNBC. А тем республиканцам, которые все равно намерены противостоять президенту, Дэвид Акселрод напомнил о том, что произошло с их коллегой Ричардом Мурдоком. Этот консервативно настроенный сенатор из штата Индиана категорически отказывался идти на компромисс с Белым домом по бюджетным вопросам. В результате выборов во вторник Мурдок потерял свое место в Сенате. О том, что после выборов лед, возможно, тронется, свидетельствует последнее заявление самого влиятельного в Вашингтоне республиканца, спикера Палаты представителей Джона Бейнера. На следующий день после телефонного разговора с президентом Обамой Бейнер дал понять, что при определенных обстоятельствах он может пойти на компромисс по налогам. Но, сказал Бейнер, президент должен продемонстрировать готовность сократить государственные расходы. Времени на поиски компромиссных решений по финансовым вопросам у политиков остается мало. Если они не договорятся о бюджете, к концу года в силу вступят автоматические сокращения. По некоторым подсчетам они могут составить 800 миллиардов долларов.
Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Мнение эксперта на ту же тему представит мой коллега Юрий Жигалкин.
Если судить по поведению профессионалов Уолл-стрит, они не слишком верят в способность двух сторон найти компромисс. В четверг инвесторы продолжали сбрасывать акции. Основные биржевые индексы упали более чем на процент. Резкое поствыборное падение акций лишь укладывается в почти двухмесячную тенденцию. Курсы акций достигли 4-летнего пика 17 сентября. С тех пор они потеряли в среднем около 7%. Как считает мой собеседник Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института, перед рыночными игроками маячит край финансового утеса, с которого может свалиться американская экономика, если с начала года вступят в силу обязательные сокращения бюджетных расходов, о которых Конгресс договорился больше года назад.
Финансовый утес – очень большая проблема, рынки обеспокоены, потому что по поводу финансового утеса как раз после падения всех этих рынков вышел специальный отчет беспартийного бюджетного отдела Конгресса, и он показывает, что хороших вариантов реально не осталось. До конца года перед всеми ветвями правительства, независимо от их партийной принадлежности, от того, кто выиграл, кто проиграл, стоит очень большая дилемма. Либо допустить этот финансовый утес, когда поднимутся налоги и автоматически будут срезаны расходы, и тогда Америка вступит во вторичную рецессию. Вторичная рецессия ожидается 0,5% в год падения валового внутреннего продукта и увеличение безработицы до свыше 9%. В Второй вариант – не допустить этого финансового утеса, продолжать хотя бы на год, как предлагают республиканцы, нынешнее снижение налогов, не допустить сокращения расходов, как хотят демократы, но тогда сразу увеличивается катастрофически государственный долг, и через 10 лет он уже достигнет свыше 90% валового внутреннего дохода, и обслуживание долга вообще станет чуть ли не главной статьей расходов. То есть нет хороших вариантов. Естественно, вполне, что рынки ничего доброго не ожидают.
Профессор, в последние дни в заголовках замелькали предупреждения о том, что экономика опять может быть ввергнута в рецессию. Что можно сказать о вероятности такого развития событий?
Если не допустить этого финансового утеса, то есть в течение года продлить нынешнее положение, то вот этот бюджетный отдел Конгресса предполагает экономический рост 1,7% в следующем году. Это очень низкий рост, но это не вторичная рецессия, и это, в общем-то, постепенное малое небольшое улучшение, при этом безработица сохраняется 8%, то есть нынешний уровень, то есть сохраняются нынешние условия, сохраняется нынешний уровень, не прогресс, но и не падение назад. За этот год надо решать, найти смелость и решать долгосрочные проблемы.
С Михаилом Бернштамом беседовал Юрий Жигалкин. На второй день после победы на выборах президент Обама, по словам его окружения, начал предварительное обсуждение кандидатуры для его будущего кабинета. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Во время своей предвыборной кампании Барак Обама не раз указывал, что главный акцент во время его второго срока будет сделан на таких проблемах, как фискальное оздоровление, создание новых рабочих мест, налогообложение и иммиграционная реформа. Касательно внешней политики, многие эксперты сегодня предполагают, что Обама в обозримом будущем скорее всего, не предложит новых инициатив в палестино-израильском урегулировании и уж определенно не прибегнет к силовым действиям в отношении Сирии и даже Ирана. Кто в такой ситуации может стать во главе внешнеполитического и оборонного ведомств США? Хиллари Клинтон дала понять, что ограничит свои полномочия госсекретаря окончанием первого президентского срока Обамы. Министр обороны Леон Панетта пока не выступал с подобными заявлениями. Однако, учитывая, что он проводит почти каждый уикенд в своем доме в Калифорнии, люди из его окружения не исключают решение Панетты уйти в отставку в будущем году. Таким образом, Бараку Обаме, вероятнее всего, придется искать новых людей, способных возглавить эти два участка. Какими принципами обычно руководствуются американские президенты при отборе кандидатур на пост госсекретаря и главы Пентагона? Я задал этот вопрос политологу из Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Исторически президенты США, переизбранные на второй срок, всегда стремились не менять внешнеполитическую стратегию. Поэтому на такие должности в основном приходят не слишком колоритные люди, нацеленные на укрепление существующего баланса отношений США с остальным миром. Мы пока не знаем детали внешнеполитической стратегии Обамы на следующие 4 года. Однако, думаю, президенту будет непросто найти таких людей, если только речь не идет о переходных фигурах. Могу лишь предположить, что Обама постарается отбирать людей с наименее противоречивой репутацией, чтобы максимально упростить процесс их утверждения в Конгрессе. Источники, близкие к администрации, утверждают, что у президента уже есть шорт-лист. Среди самых вероятных кандидатур на замещение Хиллари Клинтон называются сенатор Джон Керри, постоянный представитель США в ООН Сьюзен Райс и советник президента по национальной безопасности Том Донилон. Если в отставку уйдет Леон Панетта, на его место могут прийти бывшая замминистра обороны Мишель Флорной либо нынешний первый заместитель Панетты Эштон Картер. Некоторые эксперты предполагают, что Обама также может попросить возглавить Пентагон кого-то из видных республиканцев. Например, бывшего сенатора Чака Хейгела или бывшего госсекретаря и главу Объединенного комитета начальников штабов Колина Пауэлла. Последний выразил поддержку Обаме в ходе его обеих предвыборных кампаний.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В России по-прежнему фиксируется много жалоб на пытки и жестокое обращение. Об этом говорится в докладе, который несколько российских правозащитных организаций представили накануне Комитету против пыток ООН. Сегодня официальный отчет представит и Российская Федерация. У российских чиновников доклад правозащитников вызвал негодование. Власти недовольны желанием выносить ссоры из избы. Среди авторов альтернативного документа, в котором выдвигается требование ввести наказание за пытки в Уголовный кодекс, представители некоммерческих правозащитников правозащитных организаций, Фонда «Общественный вердикт», Мемориала, Института прав человека, Российского комитета против пыток. На вопросы «Радио Свобода» ответил один из составителей доклада, правозащитница Наталья Таубина.
Доклад, о котором мы говорим, это альтернативный коалиционный доклад, подготовленный группой российских НПО. И он охватывает разные аспекты исполнения нашей страной обязательств по конвенции против пыток. Это и практика применения пыток в полиции, это и ситуация в пенитенциарных учреждениях, это и проблемы дедовщины и других видов жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения в армии, это и психиатрические институты, и проблематика жестокого обращения и отсутствие должного контроля за принудительными мерами лечения. Это и отсутствие эффективного расследования за всеми этими преступлениями. Это и отсутствие системы реабилитации жертв. То есть это доклад, который охватывает довольно широкий спектр вопросов, связанных с исполнением нашей страной обязательств по конвенции против пыток. И если говорить одним словом, да, какой основной вывод можно сделать из нашего более страничного документа, это, с одной стороны, Российской Федерации с момента рассмотрения предыдущего доклада, то есть ноября 2006 года, был предпринят ряд законодательных мер, ряд нормативных мер, направленных с точки зрения бумаги, да, и прописанных положений на улучшение ситуации. Но, к сожалению, на практике все эти, казалось бы, хорошие инициативы к позитивным изменениям не привели.
Например?
Взять хотя бы создание Следственного комитета и выделение специального подразделения по расследованию должностных преступлений. Это не привело к тому, что пытки в полиции, например, сократились.
Есть ли какой-то реальный прогресс, действительно прогресс?
Скажем так, с момента рассмотрения прошлого периодического доклада единственный, вот мне приходящий в голову реальный прогресс, это принятие закона об общественном контроле, создание механизма общественного контроля, общественных наблюдательных комиссий, и это возможность для гражданского общества осуществлять независимый мониторинг мест лишения свободы. То есть это действительно реальный прогресс, но, опять-таки, на практике мы сейчас видим, что даже этот механизм подвергается постоянному прессингу со стороны органов власти.
Заседание ООН является плановым. Раз в 4 года каждая страна должна представлять подобный доклад, правильно я понимаю, отчитываться?
Да,
почему
да,
российские
да,
власти,
да.
российские чиновники уже восприняли достаточно агрессивно этот доклад и заявили, что не нужно вносить ссоры из СБ?
Ну, я не знаю, где все вещи, чем они так агрессивно его восприняли, но Российская Федерация сама отчиталась перед Комитетом ООН, и Комитет ООН будет рассматривать доклад Российской Федерации. К сожалению, он не очень информативен по части правоприменительной практики. Он в основном базируется на законодательных изменениях и статистике государственной официальной, которая довольно слабо отражает реальную практическую картину. Мы больше фокусировались именно на практике применения, именно на том, как реально законодательные, возможно, порой и хорошие инициативы реально выполняются на практике.
А есть ли выводы в докладе о том, что нужно сделать? Например, вы уже говорили о том, что необходимо ввести статью пытки.
Да, безусловно, в нашем докладе присутствуют несколько страниц рекомендаций, поделенные на тематики. Там есть и про улучшение, поднятие эффективности расследования преступлений, связанных с пытками, жестоким обращением. Там есть и вопросы, связанные с улучшением положения в пенитенциарной системе и с проблемами в армии, исполнением решений Европейского суда, ну и так далее. То есть у нас есть целый набор рекомендаций, которые мы считаем важным выполнить, и это дает, если они будут выполнены, можно надеяться, что хоть как-то ситуация изменится лучше.
Действительно ли как-то можно повлиять, да, этим докладом на российские власти? Вот вы представляете это в ООН и представляете свои рекомендации. А дальше что?
По итогам рассмотрения этого доклада, да, комитет ООН против пыток готовит свои заключительные замечания, так называется документ. В этом документе отражаются позитивные аспекты, отражаются их озабоченности и дается список рекомендаций, которые комитет считает, вот России нужно выполнить, чтобы в большей степени выполнять обязательства по конвенции. По итогам прошлого рассмотрения комитета, это было в 2006 году, да, комитет наработал вот порядка там 20 с чем-то рекомендаций. Часть из них российской стороной была воспринята
вот взять хотя бы выделение Следственного комитета из недр прокуратуры. Это было рекомендацией комитета против пыток. Российская Федерация это восприняла, и это положительный шаг. Но дальше, как бы, не довела, что называется, дело до конца, и на практике даже выделенный в отдельный институт Следственный комитет не стал расследовать дела о пытках более эффективно. Рекомендации, которые позволяют все-таки влиять на положение в стране и дает в том числе и нам, некоммерческим организациям, инструмент, с помощью которого мы можем вести переговоры с органами власти и добиваться от них тех или иных изменений.
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил Николай Макаров подал рапорт об отставке, который уже подписан новым министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сегодня пишет «Независимая газета», ссылаясь на источники в военном ведомстве. Установлены еще 10 фактов незаконной продажи имущества Минобороны России на сумму около миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает уголовные дела двух обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая – Максима Лузянина и Михаила Косенко. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня ответит на вопросы столичных прокуроров в связи с проверкой организации на предмет экстремистской деятельности. В Охотском море водолазы-спасатели сегодня утром обнаружили на борту затонувшего теплохода «Амурское» тело одного из членов экипажа. В Карабудахкенском районе Дагестана сотрудники красноярского ОМОНа были обстреляны боевиками, двое с контузиями доставлены в госпиталь. Президент США Барак Обама провел телефонные разговоры с 13 мировыми лидерами после победы на президентских выборах, которые состоялись во вторник. Лидеры сирийской оппозиции объявили, что достигли прогресса в формировании нового руководящего органа. Переговоры о его управленческой структуре продолжатся в пятницу в Дохе. Суд в американском штате Аризона в четверг приговорил Джареда Лофнера, открывшего в январе прошлого года стрельбу в супермаркете в Тусоне, к 7 пожизненным срокам и 140 годам лишения свободы. Госдепартамент США ввел санкции против 4 иранских чиновников и 5 государственных учреждений Ирана, которых Вашингтон обвиняет в причастности к цензурной деятельности, в том числе к блокированию доступа иранцев к интернету. И австралийский миллиардер Клифф Палмер отложил торжественную презентацию в Нью-Йорке проекта воссоздания легендарного пассажирского лайнера «Титаник». Мероприятие было намечено на сегодня, но Палмер заявил, что в знак уважения к памяти жертв урагана Сэнди он переносит презентацию на более поздний срок. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Первоочередной задачей нового министра обороны России Сергея Шойгу, как считают эксперты, станет инвентаризация результатов военной реформы, которую проводил в ведомстве, отправленный в отставку Анатолий Сердюков. Новации Сердюкова в армейской среде восприняты крайне противоречиво, а офицеры аппарата Министерства обороны и Генштаба восприняли его отстранение от должности позитивно. Об этом моему коллеге Андрею Шаурому рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», бывший пресс-секретарь министра обороны России, полковник в отставке Виктор Баранец.
Как в этой ситуации воспринято появление в министерстве Сергея Шойгу? Нет другого кадрового решения у Путина? Нет других достойных кандидатур?
Я слышу эти бесконечные разговоры, что нелогично было продержаться Шойгу 6 месяцев на должности губернатора Московской области назначать его министром обороны. Я слышу эти разговоры, что у Путина короткая скамейка, якобы кроме Шойгу там никого не было. Знаете, это все досужие разговоры. Но для Путина было важно назначить, а, фигуру, которую бы армия приняла, и, б, ему нужен был организатор с незапятнутой репутацией, за которой бы не тянулся этот черный шлейф. Мы все видим, и кто не скажет, что Шойгу обладает атомной способностью к организации большой такой структуры. Он принял МЧС, которое было похоже на колхоз 40 лет без урожая. Вы посмотрите, в каком состоянии Шойгу сдал МЧС. МЧС – это наполовину вынесенная организация. информация позитивных факторов при назначении министра, которые обращались именно к фигуре Шойгу, я думаю, что были усилены Путиным. Вы спрашиваете меня, как восприняла армия? Радостно восприняла. Шойгу связывает очень большие надежды. Перед Шойгу стоят гигантское количество задач, и, конечно, прежде всего связано с тем, чтобы навести в самом, прежде всего в самом Министерстве обороны военный порядок. Министерство обороны, генеральный штаб при Севлюкове превратились в какой-то балаганный проходной двор.
Вы с этим связываете первые кадровые решения, которые принял Сергей Шойгу, пригласив на пост начальника своего аппарата генерал-лейтенанта, который работал с ним еще в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, взяв с собой двух вице-премьеров из правительства Московской области, тоже для аппаратного укрепления.
Будь я назначен на этот пост, конечно бы я собирал свою команду, людей, на которых ему положиться, людей, которых я видел в практике, в деле. К Шойгу нужна своя команда. И сердце этой команды он начал создавать именно с тех людей, которые он хорошо знает. Давайте дадим Шойгу работать. И я вам хочу сказать, что уже первое решение вызвало в армии такие аплодисменты, что офицеров руки отумились от этого. Я имею в виду первое же распоряжение о том, что Суворовцы накинутся, будут возвращены на парады Красной площади. Это хорошее начало.
Каковы главные, хотя бы пунктирно, Виктор, времени у нас немного, направления, на которые сейчас Шойгу нужно обращать внимание, на ваш взгляд, военного эксперта?
Путин сказал, цитирую дословно, надо развить все то хорошее, что наработано, и убрать все то плохое, что мы сегодня имеем. Но первое, конечно, что он должен сделать, провести глубочайшую, строжайшую инвентаризацию реформы Сердюкова, чтобы увидеть то, что хорошо прижилось и правильно сделано, где надо поправить, а где надо остановить, сломать или сделать шаг назад и пойти в правильном направлении.
С Виктором Баранцом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжение темы мнения жителей Снежинска. Наш корреспондент Арина Муратова спрашивала прохожих на улицах этого города, пойдет ли на пользу российской армии назначение министром обороны Сергея Шойгу.
Шойгу, конечно, товарищ видный, но мне очень странно. То, значит, он министр МЧС, то он губернатор Московской области, то он, значит, министр обороны. Что нет никакой разницы. Один человек может решать такие разные вопросы. Очень странно. Менять, конечно, надо, но я не думаю, что мы, простые граждане, что-то там почувствуем от этого. Это какие-то там кадровые верхние перестановки.
Я думаю, никакой пользы, потому что он сам ничего не может сделать, если есть верховный глава. На командующий. Опять же, его, ну, генерал армии, он, но он не военный, он с солдатом не служил. То есть опять из той же категории. Но единственное, мне так кажется лично, что он более порядочный, конечно, чем тот же Сердюков. Польза может быть, что военные сами более так будут лояльно относиться к нему, чем к Сердюкову. Сердюкова же никто не любил. Табуреткиным как только не обзывали.
Мое мнение однозначно, воров в армии держать нельзя. Ну, Шойгу, я его вообще уважаю. Ну, и мне кажется, он нормально будет.
Знаю, что нет. Однозначно при том. Потому что я проработал у него в подчинении 10 лет пожарной охране. Я вам скажу, что нет. Доброго ничего не будет.
Ничего не могу сказать. Мне ни та, ни другая фамилия ничего не говорит.
Однозначно. Давно надо было снять этого толстяка. Это человек не для армии. И, извините, но директора мебельного магазина ставить министром обороны, это просто был маразм чей-то.
Вы знаете, я уже ни во что не верю. Нам только все обещают, что что-то будет хорошее в жизни. А нет, ничего не получается. Полностью разочарована. Вот у меня такой настрой.
Конечно, это очень сильный человек. Если он со своей командой придет, ничего хорошего не будет, наверное. Там тоже есть сильные команды, есть в войсках. А своих приведет, значит, кого-то обидит. Тут тоже непонятно еще. Тут надо смотреть. Сразу так не определишься ведь с ними. На кого он будет опираться?
Надеюсь, что да, потому что он человек слова и дела.
Непонятно. Сергей Шойгу, он на самом деле, наверное, человек неплохой, но в данном случае он выступает какой-то затычкой, который перебрасывается направление на направление. Поруководил он полгода Москвой. Ни жарко, ни холодно от этого. Московской области, Подмосковью не было. Сейчас новое направление работы. Ну, это, наверное, не самый плохой министр, который у нас есть. И уж точно думаю, что он будет не хуже Сердюкова. Поэтому, ну, хочется, чтобы пошло на пользу.
Мне кажется, проблемами армии должен заниматься военные, а не кто попало. Вряд ли от таких перестановок пользы будет.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, пойдет ли на пользу российской армии назначение министром обороны Сергея Шойгу. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан
нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве открывается 6-й кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью. Называется он «Кино без барьеров». На фестивале представлены фильмы 35 участников из самых разных стран – Японии, Бразилии, Ирана, Германии, США, Канады, Франции, Украины. Фильмы будут оцениваться по нескольким номинациям – режиссерская работа, игровой полнометражный фильм и короткометражный фильм, документальный полнометражный и короткометражный фильмы, а также лучший ролик социальной рекламы и лучшая операторская работа. С организаторами фестиваля в Москве встретилась Тамара Леленкова.
Фестиваль «Кино без барьеров» проводится каждые 2 года. И можно заметить, как за последние 10 лет отношение к людям с ограниченными возможностями в России изменилось. Немалая заслуга в этом региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», сотрудники которой стремятся разрушить стереотипы и объяснить, что те 15 миллионов людей с инвалидностью, которые проживают в России, не менее важная часть общества. И в этом смысле язык кино – один из самых понятных, будь то полнометражный игровой фильм или социальный ролик. Как складывалась программа этого 6-го фестиваля, я попросила рассказать координатора Елизавету Курбанову.
У нас на этом кинофестивале очень много призеров. Хотя это не главный критерий для нас, но очень много работ, которые заняли призовые места на других кинофестивалях, самых крупнейших и известных. Ну, это вообще одна из самых любимых тем для творческих людей, для писателей, для режиссеров. Это тема неисчерпаемая. То есть ее можно исследовать вечно. Интерес к ней всегда есть и будет, потому что это действительно глубокая тема. Это то, что касается, не побоюсь этого сказать, любого человека может коснуться. Да, драматизм – это одна из линий, но вот на кинофестивале будут представлены комедии про людей с инвалидностью. Это тоже такой интересный момент на эту тему. Разве можно шутить? То есть вот еще есть такой стереотип, что это все только в одном ключе может быть, только в серьезном. А у нас будут фильмы такие легкие, молодежные, забавные.
Лиза, а все-таки вы руководствовались интересом какого зрителя?
Помимо людей с инвалидностью, которые может заинтересовать фестиваль, помимо их родственников, также мы ориентированы на людей, которые занимаются воспитанием, это педагоги, преподаватели, те же чиновники, от которых тоже мы зависим, журналисты, люди искусства, которые тоже очень часто неравнодушны к этой теме.
Если отношение к людям с инвалидностью год от года меняется, то меняется, разумеется, и его кинематографическое отражение. Я попросила Денис Роуза, директора региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», поделиться ее наблюдениями.
Во-первых, каждый год мы получаем разные фильмы. Мне кажется, если говорить о том, что было 10 лет назад, сегодня фильмы более качественные. Что действительно снимается во всем мире много прекрасных фильмов, профессионально снятые фильмы. И мне кажется, вот именно вот если опять говорить о том, что было 10 лет назад, вот я бы вот это заметила. И я бы сказала, что тоже российские фильмы получаем все более и более тоже качественные. И другой немножко уклона. Вот раньше были очень жалостливые фильмы российские. Сейчас это меняется. Больше вот они показывают жизнь человека, достойного, интересного, разнообразного человека с инвалидностью. Мне кажется, вот именно если наблюдать вот фильмы из России, вот это мы видим, все больше и больше снимаются художественные фильмы, разные художественные фильмы, как раз о жизни людей с инвалидностью. Правда, не всегда есть герои с инвалидностью. Я надеюсь, что это следующий этап. Мы знаем, что сейчас очень много есть и актеров с инвалидностью, которые бы с удовольствием играли и которые с удовольствием играют. По крайней мере, в сериалах мы это видим, по крайней мере, в других странах. Пока в России, я не знаю такого героя. Я надеюсь, что через 2 года мы увидим все больше и больше таких фильмов. Если взять какие-то страны, мы видим фильмы, которые рассматривают стороны жизни людей с инвалидностью, которые совершенно включены. У нас очень интересный фильм «Scarlet Road», где мы видим, как секс-работники, их вот взаимодействие, общение с людьми с инвалидностью. И нам показалось это интересно. Во-первых, это, как мне кажется, показывает другой уже уровень общества. Это люди включены, и это сторона их жизни, которая важная, и как вот эта сторона отражена. Короче, они все разные, и вот в каждом фильме все-таки чувствуется немножко, как вот в этой стране живут люди с инвалидностью и какие есть отношения внутри общества там. Ну, безумно интересный фестиваль, я вас всех приглашаю. У нас это будет проходить с 9 по 12, с 12 дня до 10 вечера в кинотеатр «Художественный». Детские показы тоже будут, если у вас детей в воскресенье, маленькие дети, это будет в кинотеатр «Октябрь» в 10 часов утра. Приходите, там будут очень хорошие фильмы. А в понедельник для старших детей будет «Старшеклассники». Тоже будет замечательные показы, вы сами будете тоже отбирать лучшие фильмы детские. И это будет тоже в 10 часов утра до 2 в кинотеатре «Октябрь». А потом мы вас всех ждем на нашем закрытии кинотеатра «Октябрь» в 7 часов вечера.
Это была Денис Роза, директор региональной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», который будет проходить в Москве с 9 по 12 ноября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил Николай Макаров подал рапорт об отставке, который уже подписан новым министром обороны Сергеем Шойгу, пишет сегодня «Независимая газета», ссылаясь на источники в военном ведомстве. Установлено еще 10 фактов незаконной продажи имущества Минобороны России на сумму около 1 000 000 000 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает уголовные дела двух обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая – Максима Лузянина и Михаила Косенко. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня ответит на вопросы столичных прокуроров в связи с проверкой организации на предмет экстремистской деятельности. В Охотском море водолазы-спасатели сегодня утром обнаружили на борту затонувшего теплохода «Амурское» тело одного из членов экипажа. В Карабудахкенском районе Дагестана сотрудники красноярского ОМОНа были обстреляны боевиками, двое с контузиями доставлены в госпиталь. Президент США Барак Обама провел телефонные разговоры с 13 мировыми лидерами после победы на президентских выборах, которые состоялись во вторник. Лидеры сирийской оппозиции объявили, что достигли прогресса в формировании нового руководящего органа. Переговоры о его управленческой структуре продолжатся в пятницу в Дохе. Суд в американском штате Аризона в четверг приговорил Джареда Лофнера, открывшего в январе прошлого года стрельбу в супермаркете в Тусоне, к 7 пожизненным срокам, 140 годам лишения свободы. Госдепартамент США ввел санкции против 4 иранских чиновников и 5 государственных учреждений Ирана, которых Вашингтон обвиняет в причастности к цензурной деятельности, в том числе к блокированию доступа иранцев к интернету. И австралийский миллиардер Клифф Палмер отложил торжественную презентацию в Нью-Йорке проекта воссоздания легендарного пассажирского лайнера «Титаник». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Рубрика «Ключевое слово» продолжит программу «Свобода в полдень». Ее ведет Лиля Пальвелева.
Наш сегодняшний разговор о числительных и не только. Поводом послужила такая вот реклама фильма.
О, как у вас тут весело! Он предатель.
18-12.
И за нашу победу!
Кино с 1 ноября.
Поясним, имеется в виду 1812 год. В новой книжке филолога Гасана Гусейнова «Нулевые на кончике языка» находим указание на то, что несколько лет назад блокбастер Владимира Хатиненко 1612 широко рекламировали под названием «1612». Почему и для чего в нарушении правил русского языка перестают склонять числительные, даже когда речь заходит об исторических событиях, то есть эпохах, когда связи между словами были более выраженными? А это тенденция такая. Возникла она в бегло-разговорной речи. Считается, что под влиянием английского языка. Такое соображение лежит на поверхности. Есть и другое, более тонкое. Современный человек, проводящий все больше времени наедине с компьютером и прочими гаджетами, приучается мыслить не развернутыми текстами, а символами. И вот уже сплошь и рядом мы слышим, что даже публичные люди не могут совладать с числительными. На днях в телеэфире я услышала, как журналист произнес «порядка 610 миллионов», а вслед за ним политик сказал «в 2002 году». Для тех, кто пока еще не утратил вкуса к русской норме, мы вместе со старшим научным сотрудником Института русского языка РАН Ириной Левантиной напомним о некоторых базовых правилах.
Вообще, употребление числительных – это одно, пожалуй, из самых трудных мест в русской грамматике. И если человек правильно умеет употреблять числительные, то уже почти наверняка можно сказать, что это очень грамотный человек.
Но вот этот-то случай не самый сложный.
Там сначала была фраза «порядка 610 миллионов». Тут правило существует такое. В русском языке сложные и составные числительные – сложные числительные, числительные, состоящие из одного слова, но в котором более одного корня. Это, например, 60. Вот это сложное числительное. А 25 – это составное числительное, то есть оно состоит из более чем одного слова. Так вот, такие числительные – количественные. Количественные, то есть обозначающие число или количество. 5, 6 там, и так далее. Склоняются таким образом, что изменяются все части. То есть нужно говорить там, 5000, 500, 50, 5. Чего, конечно, почти никто сейчас не делает. Тут мы видели 620 или как там?
610 миллионов.
Да, должно было быть, конечно, 600. А тут мы имеем дело с так называемым упрощенным изменением числительных, когда не все части изменяются. Ну вот то слово, которое
хвостик
внутри, остается неизменным, а изменяется только второе.
Которое,
понимаете,
уже ближе к слову «миллионов». Там логично произнести, да, 10 миллионов.
Да, но что самое интересное, уже в грамматике 80-го года, в академической грамматике, подобные вещи допускаются для устной речи. Хотя, конечно, всем понятно, что это, ну, не совсем правильно, что вообще-то в норме всех учат, что надо изменять все части. Но лингвисты тут выступают как такие пораженцы и считают, что бороться за это невозможно. В живой речи это нереально, чтобы все правильно склоняли числительные. И здесь вот, если бы так сказал диктор, ну, дикторов сейчас почти что нет, но вот человек, который говорит не спонтанно, а подготовленно.
Это была речь корреспондента в подготовленном записном сюжете.
Ну, корреспондент у нас, к сожалению, очень уже качество их речи очень ухудшилось. То есть он здесь следует тому способу изменения числительных, который считается допустимым для устной, скорее, обыденной речи.
Неформальной.
Неформальной, да. Потому что это, конечно, не очень хорошо, но сказать, что это абсолютно нельзя так, невозможно. Хотя я лично ужасно не люблю, когда люди не умеют склонять числительные, особенно если они при этом претендуют на то, что они носители хорошего литературного языка своих детей. Я бы в этой ситуации поправила.
Все-таки подчеркнем, что запомнить это правило очень нетрудно. Склоняются все части числительных.
У количественных.
У количественных.
У количественных. А с порядковыми ситуация другая. И вот тут ваш пример второй. Там как было 2002 год?
Да, в 2002 году.
Вот здесь точности противоположная ошибка, потому что 2002 – это числительное не количественное, а порядковое, то есть которое обозначает порядковый номер предмета, отвечает на вопрос «который». И в этих числительных, ну, такая причуда русской грамматики, да, ну, что поделаешь. Наоборот, там склоняется только последняя часть. Мы не говорим «тысячный», «девятисотый», «двадцатый», «пятый». Мы, конечно, так не склоняем. Мы говорим «1925». При этом числительное количественное «1925» нужно было бы склонять там все части. И здесь вместо 2002, часто говорят 2002, это очень распространенная ошибка, и вот тут даже пораженцы-лингвисты пока еще нигде не признали это допустимым. Это действительно грубая и неприятная ошибка.
Честно говоря, ухо она режет.
Да, но очень распространенная ошибка, очень режет ухо, и иногда бывает, кстати, совершенно неожиданно так приятно встретить умение склонять числительные там, где этого не ждешь. Ко мне однажды пришел водопроводчик. Он сказал, что лучше купить новую батарею. Я спрашиваю, да, это дорого, и он мне говорит, где-то так между 350 и 400. Я за цену не отвечаю, но важно, что он вот так вот четко просклонял, как на уроке, все части числительного.
Мы же отметим, согласования сейчас начинают исчезать не только в трудных случаях с числительными, о которых рассказывала Ирина Левантина. Совсем уж новое явление – именительный падеж у существительных набирает силу. Никто толком и не заметил, как возникла целая лексическая группа с нехарактерной для русского языка конструкцией. Это так называемое соположение двух существительных. Интернет-ресурс, раньше сказали бы ресурс интернета, пиар-компании и прочее. Так что же русский язык так и будет эволюционировать в сторону сокращения и разрыва внутренних связей между словами? Может быть, да, а может и нет. О тенденции иного порядка пока говорить рано. Однако примечательно, что компания «Яндекс» недавно сменила латинские буквы в своем названии на кириллические. Говорят, потому что не модно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении программы «Свобода в полдень» обозреватель спорта Алексей Кузнецов расскажет о двух матчах российских клубов Лиги Европы. Анжи Ливерпуль в Москве и Нефчи Рубин в Баку.
Нефчи принимали Рубин в матче четвертого тура Лиги Европы группового турнира. Это группа H. И Рубин выиграл со счетом 1-0. Выиграл скромно благодаря мячу Владимира Дедюна. Но этого хватило для того, чтобы Рубин обеспечил себе место первым из российских клубов в плей-офф Еврокубка. Напомню, что это стало возможным благодаря тому, что в другом матче этой группы миланский Интер со счетом 3-1 выиграл в Белграде у Партизана сербского клуба. И таким образом у Рубина, у Интера в таблице группы H после четырех матчей по 10 очков. А у Нефчи и у Партизана всего по одному. И Интер, и Рубин, независимо от исходов двух последних встреч, заняли первые два места. В каком порядке, конечно, будет известно позже, но два первых места – это гарантированный выход в плей-офф Лиги Европы. Такого же результата пока не добился Анжи, который выиграл вчера в Москве у Ливерпуля со счетом 1-0. Вернее сказать, что Анжи выиграл не у Ливерпуля, а у второго состава Ливерпуля. Один из журналистов с травмой заметил, что, видимо, в Москву поехали играть те игроки Ливерпуля, которым тренер сказал, кто хочет скататься в Москву. Вот они и вышли на поле, потому что местами это были игроки даже не второго, а, скажем, третьего состава. Ливерпуль играл ни шатка, ни валка, как говорится, особо к победе не стремился, хотя старание, свойственное всем английским футболистам, было налицо. Но мастерства, конечно, было недостаточно, что проявилось и в единственном мяче, который забил нападающий Анжи Лосина Трауре в конце первого тайма, воспользовавшись сумасшедшей ошибкой вратаря Ливерпуля. Этого оказалось достаточно для победы. Теперь в группе А в Лиге Европы после четырех матчей Анжи набрал 7 очков, у Ливерпуля и Янг Бойз из Швейцарии по 6, а у итальянского Удинеза 4 очка. Этот матч был отмечен тем, что накануне было известно, что билеты на игру, которая проходит на стадионе «Локомотив» в Москве, даром что Анжи – это клуб формальный из Махачкалы, то есть из Дагестана, билеты не будут продаваться в кассах, а будут распространяться через объединение болельщиков клуба Анжи «Дикая дивизия». Ранее частенько уже московские болельщики сталкивались с теми, кто болеет за Анжи. И вот руководство клуба пошло на такую радикальную меру. Конечно, это вызвало ряд нареканий. И я думаю, что в будущем приведет к столкновению московских болельщиков с футболистами и болельщиками Анжи. Но, по крайней мере, на стадионе было явно меньше зрителей, чем хотелось. Да и перекупщики у стадиона продавали билеты направо и налево. Так что частоты эксперимента, конечно же, добиться не удалось. Но, тем не менее, прецедент создан распространением билетов по, так сказать, национальному или по клубному признаку. Это не самый яркий пример и не самый достойный пример в российском футболе. Из матча вчерашнего дня отмечу еще два. Украинский «Металлист» победил норвежский «Русенборг» со счетом 3-1. «Металлист» вышел в плей-офф Лиги Европы вместе с немецким «Байером». В группе «К» у «Байера» и у «Металлиста» по 10 очков, у норвежского «Русенборга» 3, а у венского «Рапида», который «Байеру» проиграл, очков пока нет вообще. И еще один матч. Итальянский «Наполи» победил Днепропетровский «Днепр». Еще одну украинскую команду 4-2. У «Днепра» 9 очков, у «Наполи» 6. Это группа «Ф». Эти две команды претендуют на выход в плей-офф, куда уже вышли также «Ганновер» и «Байер» из Германии и французский «Лион». Вот таковы итоги вчерашнего дня матчей Лиги Европы.
Обозреватель спорта Алексей Кузнецов. Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Человек имеет право». Амнистия по миграции. Кто может рассчитывать на упрощенную схему получения российского гражданства? Ведет программу Марьяна Трачешникова. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь на волнах «Свободы» и хорошего вам дня.
Свободе. Быстро и точно.
Tonight.
Сегодня на этих выборах вы, американский народ, напомнили о том, что хозяин...
Я позвонил президенту Обаме и поздравил его с победой.
Издатель газеты «Жечпосполита» Джегош Хайдарович опубликовал сегодня заявление...
Керамические цветочные панно османской эпохи выставлены в только что открывшемся павильоне исламского искусства в Лувре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».